сидящее во тьме и сине смертней, видишь свет велей. Эти слова вспомнились мне сегодня, накануне Рождества, когда мы освящали храм в одной из мужских исправительных колоний нашего Хабаровского края. В этой колонии находится более 1500 человек, в основном молодые люди. Они находятся там потому, что преступили закон, закон государственный, закон уголовный. Их свобода ограничена. Они, которые имеют свои перспективы, свои надежды, свои планы, вынуждены находиться во тьме и сене. Пусть не смертней, но все-таки сене. И вот мы осветили храм. Свет воссиял на них. Нужно было видеть лица этих людей, которые находились на божественной литургии, которые ждали причастия, которые причащались. Какой-то особый, человеческий, мягкий свет, свет Христов воссиял в этих глазах. И когда мне вспоминались эти слова, я одновременно думал о том, что душа каждого человека, который еще не познал Христа, который только обретает, нащупывает путь к Нему, подобно тому человеку, который сидит во тьме и сине смертней. Каждый грех накладывает на душу человека узы. Каждое преступление закона Божьего погружает его во тьму. И только свет рожденного Богом младенца открывает ему с одной стороны глубину его падения, а с другой стороны вселяет в него надежду, неизбывную надежду на спасение. Человек, у которого внутри рождается Христос, появляются первые лучи света Его, благодати Его, возгорается желанием идти к Нему, возгорается желанием оставить все то, чем он раньше жил. Пусть приятное, пусть комфортное, но все-таки погибельное. Как говорит Феофан Затворник, человек, сердце которого коснулся Христос, вдруг начинает ненавидеть тот грех, которым он раньше жил. Потому что в свете этой любви, в свете этой радости, в свете этой истины все остальное меркнет, все остальное получает то значение, которое оно имеет на самом деле. Каждый из нас находится в преддверии Рождества Христова. Каждого из нас касается свет рождающегося Бога-младенца. Я от души желаю, чтобы на литургии Рождества Христова каждый из нас ощутил Рождество его в себе. И это Рождество радостью и любовью распространял и ближним, и дальним, и каждому человеку, который нуждается в нем и который еще не встретил Христа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Запах ели и снежная Палестина. В Хабаровске создают атмосферу праздника. Какие новые традиции появились в дальневосточной столице?
Фигурки волхвов, которые, повторяя рождественскую историю, приносят младенцу Христу дары – золото, ладан и смирну.
Возле храма святого Иннокентия Иркутского кипит работа. Молодежь сооружает вертеп. Штрих за штрихом воссоздается евангельская история. Вот пастухи, которые пришли поклониться Богу-младенцу. Вот ангелы, возвестившие им радостную весть.
С одной стороны, да, радостно, что пришел на землю Христос, что вот-вот уже близится освобождение от того самого греха. И с другой стороны, ну, по-человечески его жалко, что ему предстоит вынести и принести. Первое Рождество, когда вот я более читала Евангелие, изучала это событие, воспринималось как-то так. То есть такая радость, ну, смешанная с грустью.
Вертепы сейчас сооружают по всему миру, а первый известный появился в 13 веке в Италии. Сначала сцена Рождества Христова воссоздавалась там только в храмах. Потом верующие стали делать композиции в своих домах. В России подобное искусство широко распространилось в 18-19 веках. После революции на него был наложен запрет. Однако о евангельских событиях вновь решили возвещать.
Мне больше всего поразила атмосфера. Для меня было открытие, что есть какой-то совершенно другой мир, где совершенно другие отношения между людьми. Оживает вот эта евангельская история.
С недавних пор в Хабаровске появилась еще одна традиция – говорить о евангельских событиях при помощи льда.
Без фактуры нет скульптуры.
Супруги Денис и Наталья – победители множества конкурсов, в том числе международных. В этом году у них задание особое – выточить у главного собора города ледовые скульптуры Девы Марии и праведного Иосифа.
В храме уже строится, делается вертеп, как бы отмечается само Рождество, а здесь у нас преддверие Рождества. То есть Иосиф с Марией двигаются, ну, в данном случае к храму, но вообще как бы к Рождеству.
Задание не из легких. Прежде чем взяться за лобзик, Наталья изучила работы художников, которые осмеливались браться за тему Рождества. Ледовый скульптор уверяет, эта композиция не икона, просто фигуры должны быть узнаваемы даже для невоцерковленных людей.
Я когда видела их еще в начале, мне тут просто, я передумала все, кто это может быть. Волхвы? Ребята говорят, нет, это не волхвы. Я говорю, ну кто еще шел на ослике? А оказалось, что это Богородица. И когда вот я ее посмотрела, она даже животика. Беременная. Так красиво. Так трогательно.
Юная в ожидании вот этого вот чуда.
Лед, он скрадывает множество подробностей, деталей. Сложно во льду разглядеть что-либо. Поэтому, пользуясь этим, можно сделать общий сюжет, силуэт, и он становится понятным.
Христос сохранил.
В каком городе он родился?
В Вифлееме.
А как у него родителей звали?
Мария и Иосиф.
Скульптуры возвели в течение 2 дней. Однако трудиться пришлось в экстремальных условиях.
Самое сложное, это, наверное, было преодоление мороза.
Самое сложное в скульптуре, это на нее собраться, потому что холодно, неохота из дома вылазить.
Позавчера она сдула отсюда буквально ветром.
Работа кипит не только на улице, но и в храмах. В последних устанавливают ели. Вопреки распространенному в советские годы мнению, наряжать зеленых красавиц не новогодняя, а рождественская традиция.
Елка, она вечно зеленая, это как символ вечной жизни.
Наверх обычно звезду Вифлеемскую ставят. Тоже. Это последнее время уже, когда в советские времена стали ставить елки, тогда уже там на обычную заменили красную звезду. А изначально Вифлеемская была. И на Рождество, собственно, в православных семьях вверх макушку украшают именно Вифлеемской звездой.
Ее еще украшают обычно шарами, что символизирует дары волхвов.
В Иннокентьевском храме хвойный запах разносится уже с 31 декабря. Ели устанавливают накануне новогоднего молебна. Вот в такой праздничной атмосфере верующие благодарят Господа за уходящий год и спрашивают благословения на грядущий. Кстати, новогодние праздники тоже тесно связаны с грядущим христианским торжеством. 2014 год-то отсчитывается от Рождества Христова.
Православный сериал на китайском языке. В Хабаровске представлен необычный проект «Вера святых». На показ приехал никто иной, как настоятель храма в Гонконге, отец Дионисий Поздняев.
Главная истина – это откровение Христова и спасение через него человека.
Слово держит идейный вдохновитель проекта отец Дионисий, человек, влюбленный в Китай. 10 лет назад он, являясь московским священником, обратился к митрополиту Кириллу, будущему святейшему патриарху. Предложил создать в Гонконге православный приход. Теперь батюшка там настоятель храма Петра и Павла. В церковь ходят и русские, и американцы, и китайцы. Последние составляют треть общины. Сейчас у многих жителей этой страны вера ассоциируется с Россией, но...
Одна из главных ошибок, которые здесь на этом пути, до сих пор, к сожалению, есть, это восприятие православия как национальной русской религии. Мы всегда стараемся подчеркивать, что православие имеет наднациональный характер, есть китайское православие в том числе.
Вынуждать китайцев молиться по-русски тоже неправильно, считает отец Дионисий. В гонконгском храме служат на трех языках – церковнославянском, английском, китайском. На последней переведены книги, предназначенные для богослужений. У батюшки возникла идея сделать для китайцев понятным и фильм об основах православной веры. Картина Евгения Крылова теперь есть на двух диалектах – путунхуа и гуандунском. Первый является традиционным китайским, с помощью второго общаются в Гонконге.
Насколько самими китайцами востребовано и создание таких фильмов, насколько своим китайцам интересно православие?
По моему опыту, интерес к исследованию христианства вообще и православия, в частности, Китай сейчас на подъеме, и значительно увеличивается число христиан в Китае. При крупнейших университетах Китая созданы центры религиозных исследований.
Фильм 30-серийный, в нем рассказывается о таинствах церкви, иконописи, а еще о святых преподобном Сергии Радонежском, благоверных князьях Александре Невском, Дмитрии Донском, равноапостольном князе Владимире. Любопытно, многие китайцы в России называют себя этими именами, не подозревая в честь кого.
Раньше я жил в Китае, но я не знал, что здесь свои религии.
На показе гости иностранные студенты одного из хабаровских вузов. В дальневосточной столице они изучают русский язык. Максим признается, о православии на родине не слышал, узнал, когда приехал в Россию. Многие слова, которые касаются веры, пока понять сложно.
Еще немножко не понимаю, я надо еще раз посмотреть. Интересно.
Мне очень интересно смотреть этот фильм.
Проект – плод деятельности приходов двух стран – России и Китая. Над ним трудились священник Хабаровского храма святого Иннокентия Иркутского и настоятель церкви в Гонконге. Работали в течение 3 лет. Дело дорогостоящее. Завершить его удалось благодаря поддержке фонда преподобного Серафима Саровского.
Я люблю Китай и чувствую, что благодаря этой любви я могу что-то передать Китаю из того, что он сейчас ищет. А мне кажется, что Китай открыт к слышанию слова о христианстве и, в частности, о православии.
Сериал «Вера святых» можно найти в интернете. Вырученные от его продажи деньги пойдут на благие дела. Например, на перевод вероучительных изданий. У батюшки-миссионера есть мечта и не одна – построить православный храм в китайском стиле, да увидеть богословскую книгу, написанную китайцем на китайском языке. Возможно, желание исполнится. В Хабаровскую духовную семинарию поступили 2 прихожанина гонконгского храма, а сам отец Дионисий вошел в состав преподавателей вуза. Фильм на китайском языке был представлен в рамках регионального этапа рождественских образовательных чтений. Они были посвящены преподобному Сергию Радонежскому. В 2013 году исполнилось 700 лет со дня его рождения. Труды знаменитого игумена актуальны и сейчас. Он собирал воедино русскую землю, был и великим миротворцем. Сколько раз ему удавалось предотвратить междоусобные кровопролития.
Наша задача, конечно, совместными усилиями все это изучать, сохранять, приумножать и искать новые современные формы приобщения к тому, что является древним, вечным и ценным.
В конференции приняли участие около 500 человек – детей, представителей духовенства, власти, учителей. Последние познакомили дальневосточников с необычными формами проведения уроков по духовно-нравственному воспитанию. Оказывается, сказать ученикам о важном уместно и на уроках химии, и на занятиях по биологии. Лучшие доклады будут представлены в Москве на заключительном этапе международных рождественских чтений.
А ты знаешь, что это за звезда на елке горит?
Просто звезда.
Просто звезда. Это не просто звезда. Это чудесная Вифлеемская звезда, которая вела древних волхвов туда, где родился Иисус Христос.
Понял.
Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Слово по обручению. Оно точно так же, как и у евреев, обручение предполагает, да, что люди обручают друг другу, но они еще не женятся. Это как раз-таки жених и невеста еще.
Почему Пресвятой Богородице нужно было выйти замуж, хотя она пожелала остаться девой? Из священного предания известно, когда Пречистой было 3 года, родители отдали ее в Иерусалимский храм. Событие сопровождалось несколькими чудесами. Так маленькая девочка самостоятельно преодолела большие ступени. Первосвященник ввел ее во святая святых, куда он сам имел право входить лишь раз в год. При церкви Дева Мария осталась жить и воспитываться.
Она достигает возраста, ее должны были вывести из храма, и в миру она не могла находиться незамужняя.
Богородица, она сказала тогда священнику, что она хочет быть девой.
Ну, вот, да.
То есть, что она не хочет выходить замуж, а для еврейской культуры это было вообще просто дико. Поэтому священник был крайне смущен, то есть, ну, он понимал, конечно, ее такие вот намерения, да, чистые, и он не стал этому препятствовать.
Священник же понимает, да, что все помнят, что произошло, да, какое чудо, то есть вводятся во святая святых, и слышали пение ангелов, да, когда она пребывала в храме.
Она должна была выйти замуж. Вот. А так как Пресвятая Дева Мария была чиста, да, вот с 3 лет она находилась в храме, ее решили выдать замуж за Иосифа, потому что он был вдовец, и ну, как бы правильный, да.
Иосифа подбирает как уже пожилого мужчину, который, ну так просто скажем, она будет у него как дочь. Опекуном, да, именно опекуном. Вот хорошее слово. Первое, да, что у нас, будучи праведен. То есть как раз таки говорится о добродетелях, да, Иосифа. Я думаю, что не зря пал выбор, да, священника на Иосифа. Вот, и он на самом деле очень любил и боялся Бога. До того, как они еще сочетались, да, то есть прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет Духа Святаго. Он узнал, да, об этом, вот, и хотел отпустить ее, потому что если бы он сделал по закону Моисеева, то он должен был предать ее суду на побиение камням. Почему подчеркивается праведен? То есть соблюдение законов. И как при соблюдении законов он должен был отдать ее судьям на побиение камнями.
Не все замечают, в углу иконы Рождества Христова нередко изображается старик в овечьей шкуре. Он стоит рядом с обручником. Это сомнение Иосифа.
Но так как он был праведен, и он полюбил Марьям как дочь, да, ну как свою невесту, как дочь, он понимал это и не мог отдать ее. У него происходило очень, ну, опять же, это по преданию, да, потому что нигде это не зафиксировано. У него происходила очень большая внутренняя борьба. Но он не может этого сделать. Единственный выход, который он может сейчас сделать, он должен ее просто отпустить, чтобы она потихонечку ушла.
То есть это все-таки характеризует Иосифа как благородного человека?
В любом случае.
Попадалось как раз-таки у одного из толкователей, что Иосиф тоже знал про Марию, про вхождение ее во храм, что она разговаривала с ангелами. Поэтому он еще здесь, поэтому, ну, как бы внутренне побоялся, да, то есть человек, женщину, в которую ввели во святая святых и разговаривавшая с ангелами, то есть, ну, не могла, то есть у него была еще вот внутренняя борьба в том, что он все-таки, ну, так скажем, внутренне чувствовал, что это не просто так. Как вот все-таки в Евангелии, да, вот одно слово, и вот как, и вот здесь. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго».
Обращали когда-нибудь внимание, на покрове Богородицы изображаются три звезды. Это символ преснодевства. Она до Рождества Христа – Дева, во время Рождества – Дева и после Рождества – Дева.
Вера – это уметь доверять Господу. И мне кажется, вот здесь как раз вот такой, да, момент, что у него только возникли сомнения, а Господь вот все управил.
Если, допустим, ангел... Преснодева Мария, да, является наяву. Она говорит: «Си раба Господня, да будет по слову твоему». Она принимает благовестие. Ей не нужно было явление во сне, потому что это был наивысшая такая степень чистоты духовная. А вот Иосифу как раз-таки является во сне, потому что все-таки, будучи человеком, да, хоть и праведным, но он не был готов наяву принять. И ангел Господень является, да, говорит: «Иосиф, сын Давидов». Он ему почему говорит? То есть, во-первых, чтобы он не усомнился, да, что, во-первых, к нему является ангел. Он говорит: «Иосиф», что уже называя его по имени, говорит: «сын Давидов», он обращается, как это, ну, так скажем, было принято у евреев, да, чтобы он вспомнил как раз-таки о тех обетованиях, которые были даны в Ветхом Завете. А он Ветхий Завет знал, наизусть, на отлично.
«Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Ибо младенец родился нам, сын дан нам».
Он как раз-таки вот эти все, ну так скажем, пророков и выражения все знал. И поэтому, да, он был настолько уже тоже, ну как бы внутренне готов, чтобы ему развеяли эти сомнения, что когда является ангел и говорит, что вот это вот само зачатие, оно было свыше, оно было от Бога. И все, это полностью рассеивает все его сомнения.
«Постарайся, Каспар. Любой ключ может оказаться последним. Звезда взойдет из земли Израиля?»
Израиля. Евреи знали, что это будет, ну, то есть еврейский народ, потому что Мессия должен прийти, родиться от евреев, и он должен спасти. Но евреев спасет людей своих, евреев, которые последуют за ним. От грехов их, не от наказания за грехи, а от самих грехов.
Звезда восходит.
Иисус Христос, да, пришел и своим распятием Он нас, во-первых, спас от смерти, да, от ада, от смерти, и спас от грехов. Он разорвал эту связь. И вот в этом плане, что именно от грехов, не от наказания, да, грехов, за грехи, а именно от самих грехов. То есть человек способен сейчас не грешить. Все в твоей воле. Господь разорвал эту связь между человеком и грехом. Ты сам выбираешь, идти к Богу или, так скажем, или идти к грехам.
«Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных».